быть современником. Говорим о нашей действительности, о том, из чего она состоит, как меняется и как мы можем взаимодействовать с ней.
Наблюдаем, осмысляем, делимся вместе с нашими гостями. Наш гость сегодня — Таня Барняк, актриса, участница театра «Метазеро» и арт-медиатор.
Всем добрый день.
Расскажи, пожалуйста, для начала о себе и как ты пришла в театр из роли исследователя.
Это замечательный вопрос. Сначала я оказалась в театре в 16 лет. В тот момент я оказалась там на чтениях художественных текстов именно как представитель своего родного города на Дельфийских играх. И вот я вышла под софиты, там темнота в зале, и вдруг из этой темноты ты начинаешь чувствовать какую-то энергию, и это меня в тот момент шокировало. Я вернулась домой и вот поставила свою семью перед фактом, что я обязательно буду актрисой. Потом все не так гладко складывалось, как хотелось. Были какие-то мучения, метания, поступления в различные вузы. В тот момент, когда я несколько раз уже там пыталась порвать с театром, судьба свела меня с режиссером театральной группы «Метазеро», Сашей Хромовым. Я вдруг увидела, что театр может быть таким, каким мне хочется. Театр, в котором ты не играешь, а театр, в котором ты создаешь пространство для других людей, в котором они могут встретиться с самими собой.
Я бы попросила Тань рассказать про перформанс, потому что Лена была, а я нет. И важно просто описать, что это вообще, про что мы говорим.
Я участница театральной группы «Метазеро». Это театральная группа, созданная Сашей Хромовым. Создавалась она на базе в то время мастерских Аникушина. Потом существовала просто в Петербурге на разных площадках. У нас все началось с того, что Саша набрал так называемую лабораторию. Его перформанс, который сделан как, в принципе, некий такой, ну пусть будет оммаж перформанса Марины Абрамович в присутствии художника. Это когда Марина Абрамович сидит на стуле, зрители, они на стул садятся перед ней, как бы, и все. А потом там с людьми что-то начинает происходить. Конечно, у нас не такая история, потому что у Марины огромный жизненный опыт, в которой она просто впускает в свое пространство и человека разносит во все стороны, да? Наш режиссер придумал другую вещь. Это то, что человек приходит, любой желающий. Перед тобой стоит также либо стул, либо ты стоишь на ногах, а перед тобой пространство, куда можно встать. 2, 3, 4, 5, сколько угодно перформеров стоят молча. Зритель может подойти, просто тот, который идет по улице. Он встает. После этого мы смотрим ему в глаза и даем ему возможность войти в пространство, которое возникнет вот сейчас между нами. Потому что коммуникация — это про третье, что возникает между двумя людьми. Если человек готов, если от него есть какой-то, да, ответный сигнал, если он не просто ждет, что со мной что-то произойдет, а он действительно успокаивается, останавливается, начинает тоже, да, создавать вместе с тобой, то вот рождается вот это нечто третье. Это понятно, что звучит очень сумбурно и странно. Но это, наверное, то же самое, что мы видим, когда люди влюблены друг в друга. Это же тоже коммуникация. Это всегда считывается. То есть мы вот здесь, прямо сейчас встретились. У меня есть желание дать ему тепло, любовь и дать ему возможность притормозить и в этом пространстве тепла и любви что-то для себя открыть.
В каких формах, проявлениях, направлениях перформативность живет сейчас?
Перформативность — это очень интересная вещь, потому что она вообще означает, немногие понимают. И перформанс и перформативность — это тоже разные вещи. Перформанс — это скорее больше жанр, то, что мы воспринимаем как жанр, да? А вот перформативность — это такое отношение к реальности, я бы сказала. Отношение к действительности и взаимодействие с действительностью.
Без рамок, без каких-то определенных заранее договоренных начал?
Да, отчасти, но и не совсем так. То есть перформативность — это самый простой, самый любимый пример. Мужчина с женщиной в ЗАГСе называют друг друга мужем и женой. И в этот момент они действительно реальность меняют. Их слова становятся изменением реальности. Все-таки как жанр перформанс все усложняется и усложняется, и мне кажется, что порой уже не могут найти начало и конец своим задумкам люди, когда это делают. А перформативность — это именно вот такое направление, такое отношение, что ли, в тот момент, когда ты работаешь с любым произведением. Это не важно, когда жил драматург, и какое произведение вы ставите, и спектакль это для детей или для взрослых. То есть это именно вот, вот работа с реальностью. А в плане перформативности в современном театре в России легче сказать о том, в каких жанрах она может проявляться и рождаться проще всего. Это, конечно же, любые социальные жанры, то есть там док-театр, это театр горожан.
Инклюзивные проекты.
Инклюзивные
типа
проекты.
Квартиры Павловича.
Да, да. Уличный театр.
То есть здесь главное взаимодействие со зрителем на равных.
Как один из вариантов, mm-hmm. да. Есть еще часть спектаклей, которые существуют в таких жанрах, которые тоже это поддерживают. Это, например, бэби-театр. Это театр без актера. Самый яркий пример — Хайнер Гёббельс. Не наш режиссер, немецкий режиссер, который использует объекты на сцене, музыку, угу. свет, и выстраивает у этого всего драматургию, благодаря чему зритель не привязывается ни к какому человеку на сцене, просто рождает в себе вот прямо сейчас какие-то образы, которые формируются в единую историю.
Таня, я бы хотела спросить про новые роли актера, режиссера. Ты говоришь про то, что в принципе пьеса может быть любой, не так важен драматург, как бы актуальность текста. Важно тогда, получается, способ, которым создается эта реальность, практически терапевтическое пространство, про которое ты говорила. И вот тогда кто такие теперь в перформативном театре? Актеры, режиссеры, да и сами зрители.
Мне кажется, что хороший драматург вообще актуален всегда. Вопрос в том, как мы эту актуальность копаем и как мы ее считываем. Что касается роли актера, это замечательный вопрос, потому что до сих пор даже у некоторых моих знакомых живет какое-то такое представление о том, что актер — это просто красивый человек, который выходит на сцену и красивым поставленным голосом говорит, да, либо проживает роль, вот прям драма-драма. Как мне кажется, будущее вообще за актерами совершенно другого типа. Это актер, который входит в сотворчество с режиссером, взращивает тот цветок, который приносит режиссер. Если актер хорош, то он может выйти на сцену и просто стоять и завязывать шнурки на кроссовке. Этого будет достаточно. А люди будут плакать. Это работа с реальностью, которую принес зритель. Каждый зритель пришел с чем-то своим. И они все чего-то ждут на самом-то деле, потому что они пришли в театр, и они чего-то ждут. Им нужно что-то дать. И вот актер, который выходит, такой некий передатчик, что ли, энергии, волны вот этой вот, он собирает все то, что есть, аккумулирует, и выращивает из этого огромный такой купол пространства, в которое попадают все зрители, и он уже начинает в нем действовать так, как ему нужно. То есть у него есть какая-то линия, и он по ней ведет за собой зрителя.
Ну, я так представляю, что это огромная нагрузка на актера, на его готовность воспринимать и готовность дать отклик.
У нас перформанс коммуникации, в котором мы работаем с одним человеком, который к нам приходит, который встает перед нами, смотрит нам в глаза. Мы создаем вот это пространство для него одного. Вот сейчас здесь делаем театр, по факту. Мы создаем пространство безопасности, в которое человек может выдохнуть, зайти и заглянуть туда, где он не позволяет себе быть в обычной жизни. То есть это такая история про то, чтобы остановиться. Мне кажется, сейчас мы все-таки немного иной тип человека сами по себе. И у нас совсем другая скорость. И для того, чтобы воспринять, скорость нужно изменять. И человеку обычно, который просто идет по улице, ему сложно это дается. И иногда даже люди приходят в театр, и им все равно сложно остановиться. То есть в процессе там продолжаются мысли, там продолжается работа через телефон, там, не знаю. Вопрос-то как раз в том, чтобы все это сбросить, все это дополнительные слои, вот эти, их счистить. Но, пожалуй, не хочется делать это чрезмерно жестоко. Тут каждый сам выбирает, готов он в это включаться или нет. И действительно, некоторые люди, которые пробовали работать совместно с нами в коммуникациях, говорили о том, что им очень тяжело, что ты очень много отдаешь людям, а люди ведь тоже встают разные. Из людей начинает разное лезть. По-другому не сказать, это именно лезет разное. И агрессия, и злость, и хамство, порой там какие-то страдания, да, вылезают. Но вопрос в том, откуда ты берешь. Если ты берешь из себя, то, конечно, оно закончится. А если ты как-то, в принципе, позволяешь этой реальности просто сочиться через тебя, то ты не из себя берешь, ты просто берешь из какой-то вот этой общего комка энергии, которая, в принципе, везде есть.
Катарсис — это никто не отменял, да, тоже вот это соединение, встреча по Буберу или как угодно. Но тогда я видела бы как опору некоторый текст, общекультурный, там, архетипы или все, что поставить на это место. А в новом формате театра, в перформативности появляется некоторое новое измерение. Это вот та реальность, оголенная, лишенная вот этого посредничества через там текст, через какие-то культурные ассоциации, пласты.
Да, это абсолютно так. В какой-то момент я поняла, что я плачу по привычке или реагирую по привычке. То есть, ну, это просто действительно мой организм вот так умеет, и он так делает. А по факту я сижу и думаю, угу, так, ну это тут вот это, да. Да. О, хорошо сделали. Но, а мне хочется отключиться от оценки, да, и мне хочется немножко успокоиться. А мне кажется, что оцениваем мы до тех пор, пока мы продолжаем оценивать себя. Вот на спектакле Дмитрия Спапаяну, он привозил Великого Укротителя в 2019 году, по-моему, во время театральной олимпиады. И я поняла, что у него настолько много образов, и они происходят одновременно все на сцене. То есть он дает, ниточки протягивает и выкидывает нам много-много-много-много мерцающих вот этих образов, которые создаются телами живых людей. И их стало настолько много, что я просто не успевала интерпретировать. И это сработало. Это просто его метод такой. Это просто начало как образы падать в меня, а в единую какую-то историю сплетаться относительно меня внутренней. То есть я уже не смогла успевать именно делать какой-то культурологический анализ происходящего. Я тогда вот прям рыдала. Я не понимала, почему я плачу. Вот катарсис, да. Это был он. Потому что меня просто накрыло. И я видела людей, которые также реагируют в зале. Это болезненно. И мне кажется, это болезненно и для актера, и для режиссера, и для зрителя. Ну, это, наверное, что-то из разряда терапии. При этом я считаю, что если человек не готов, лучше, чтобы он уходил.
Очень много сейчас возможностей уйти от реального общения в телефоны, в интернет, в виртуальное общение. Мы как будто начинаем гораздо больше ценить личное пространство, чем социальное. И когда мы приходим к вам, к тем, кто в авангарде театра, то мы получаем, наверное, тот же эффект, как от театра жестокости Арто. Извини за такие ассоциации.
Нормально.
Но тебя вытаскивают из этого коробка, в котором ты привык жить в современности. И вытаскивают, конечно, вот как ты говоришь, это жестоко и больно, но для самого человека это обеспечивает необходимое возвращение к каким-то, не знаю, первоосновам, чему-то подлинному. И получается, что без эмоций это сделать нельзя. Это своего рода воспитание чувств. Вот такое вот перенасыщение, даже истощение эмоциональное. Если вы оказываетесь готовы, то получается, что тот эмоциональный уровень высокий, которого мы избегаем большую часть жизни.
Да.
Да?
Да, то есть... а потом мы как бы остаемся без него, да? На самом деле, мне кажется, первое важное — это то, что у этого есть пролонгированный эффект. Восприятие продолжается. Чудесный художник Дрис Верховен говорил вот эту фразу тоже на театральной олимпиаде. Мне понравилось очень, что восприятие, оно заканчивается вместе с аплодисментами. Это первая часть. Вторая часть. Да, это, наверное, отчасти такая жестокая вещь в том, что ты видишь. Но мне кажется, это толчок, это такой толчок, переход на новый какой-то уровень.
И ты делаешь шажок, а дальше чуть менее...
Ну, то есть, да, мы как бы показываем, Ну, не мы показываем же, на самом деле, человек сам все видит. Мы просто трансляторы, я не знаю, черный экран, зеркало, как угодно. Тут у каждого свое. А дальше человек выбирает сам.
Угу.
Если ему это не надо, он всегда может уйти обратно, закрыться и продолжить свой путь. Это как будто бы такое выстраивание траектории, чего ему самому-то хочется.
Я, слушая тебя, прислушиваюсь к таким внутренним голосам как бы критиков, не только моим, которые я бы могла услышать. Один из голосов звучит так: «Ой, много на себя берете. Люди пришли посмотреть, а вы им давай психодинамику устраивать». Да, кстати, с психотерапевтических подходов мне больше всего напоминает психодинамические группы, где тоже запускают какой-то движ, и потом происходит, а потом все анализируют. А что это было? Вот, да, но там есть точка тоже возвращения, когда все возвращаются, говорят: «А, ну мы на самом деле приличные люди, европейские почти что. Вот, давайте-ка поговорим теперь». А здесь открывается стихия, открывается в людях, в этом общем пространстве, в каждом. И, ну не знаю, есть ли какое-то слово вот этому страху, что чего-то много театр на себя берет. Что бы ты сказала в ответ?
Театр — это всегда про переживания. Там человек всегда, ну, каждый испытывает столько, сколько он может себе позволить испытать. Сколько готов, столько и испытывает. Ну, плюс у нас тоже есть подготовка. Я понимаю, что она не как у психотерапевтов. Мы сейчас говорим только конкретно про вот этот перформанс. Каждый театр, он по-своему свои спектакли делает, свой репертуар выстраивает и по-разному готовится к этому. То есть какие-то спектакли требуют подготовки, не знаю, там, голосовых связок и физических каких-то подготовок именно, потому что люди выполняют какие-то трюки, да, там, не знаю, выходят на холодную сцену голые. В нашем случае это были подготовки в виде медитаций, в виде наблюдения просто за...
До и после?
До. До. Целый день до, а потом выходишь. Вот, с перерывами. Просто это немножко такое заземление, которое тебе дает возможность, да, почувствовать, что, ага, это твои ноги, это ты, перед тобой другой человек, и ты его принимаешь. Ты его начинаешь принимать как ребенка. Я для себя установила, что любой человек, который встает, это как ребенок, который ко мне приходит, и чтобы он не начал делать, я не буду на него кричать, и не буду на него злиться. Ну вот он так выражается. Что я теперь? Что я буду его учить? Нет. Это не мой ребенок, он просто пришел ко мне. Я ему могу дать любовь, теплое какое-то отношение, ощущение. В принципе-то, кроме того, что это больно, это еще и про любовь. Ну потому что эта вещь для меня абсолютно про любовь, не человека к человеку даже, а просто как вот это общее слово «любовь», вот как она есть, как она живет вообще в мире.
Про то, что для каждого человека это хрупкая ситуация, и приходя вот в те условия, которые выстраиваете вы с перформансом, такие тонкие материи, иногда опасного взаимодействия может быть. Я вспоминаю на этот счет слова Лисовского: «Не называйте меня режиссером, это попахивает каким-то артистизмом». Вот про то, что каждый человек художник. И Лисовский использует непрофессиональных актеров, Павлович привлекает в инклюзивные проекты ребят с особенностями. И вот каково это — видеть, как человек осознает свое авторство, и кроме того, что ему может быть страшно и больно, тебе, у тебя не закрадывается подозрений, что вот он сейчас возомнит из себя, условно, извини, художника из Гоголя, и начнет преобразовывать пространство из серии «Я могу, я умею». Ну, то есть опасность слишком большого авторства. И возомнить, что ты как бы имеешь какое-то право так взаимодействовать с реальностью, в то время как и это тоже иллюзорно.
Это действительно так. Это действительно так, и это опасно. Но мне кажется, тут каждый существует по совести. Ну, какие у тебя есть установки, ты по тем и существуешь. И человек, он становится там, не знаю, начинает творить плохие деяния не потому, что он плохой человек, да, или не потому, что ему кто-то разрешил или кто-то его поставил на эту вершину. Потому что ему хватает совести это делать. Потому что он не считается с границами других людей. Потому что он считает себя важнее. Но это только его мнение, да? А по поводу актеров непрофессиональных это замечательно, потому что я непрофессиональный актер. И, собственно, так и случилось, что мне предложили дальше работать, потому что ты непрофессиональная актриса, ты делаешь все отлично. Это то, что нужно. Ну, потому что нет вот этой какой-то закабаленности школой, мастером определенным. Я много чего где понахватала за свою жизнь, там, на всяких курсах, на еще что, чем-то подобном. А так просто осталась вот Таня. Вот есть Таня. Таня выходит в перформанс. По поводу того, что иногда становится прямо супердискомфортно с самой собой, да, то есть и тебе тоже становится дискомфортно в процессе, и это тоже для тебя такая болезненная штука, и ты... Я вот отвечу, что был момент, когда меня очень напугало, что человек захотел залезть именно в меня, то есть в меня как в Таню, не как в пространство, которое тут стоит, существует, да, просто является переносчиком, а именно как в меня, как в человека, вот. И я это ощущала, хотя просто меня смотрели в глаза, в меня очень грубо пытались как-то залезть и что-то про меня понять, разузнать. И на удивление в этот момент произошла психотерапия для меня. Потому что я поняла, что, ну, черт, надо признаться, это так и не иначе, это я вот такая. У меня вот это было в жизни, я не идеальный человек, я тут вообще никого ничему не учу, и я просто хочу, да, вот, ну, типа, быть здесь и сейчас и отдавать. А то, что у меня вот там спрятано, ну, я не стесняюсь, все, я показываю, смотри. И тогда я поняла, что слабость — это сила. Как бы это банально ни звучало, но когда я почувствовала, что все, я просто голая тут стою практически. Нет, не практически, голая. Голая стою. И в тот момент человек испугался. Потому что, ну, хотел залезть, залез.
Ага.
Что теперь? Теперь-то что, да? Вот. Поэтому это интересно. Это постоянный путь исследователя. И, может быть, да, у нас нету какой-то поддержки в плане, как у психотерапевтов, да, там, в образовании. Ну, да, то есть у нас нет какого-то...
Базис.
Какой-то опоры, да, базиса. Но на это есть тренинги. Вот у нас режиссер разработал определенные тренинги, которые подходят конкретно перед этим перформансом. Их обязательно нужно выполнять, без них нельзя выйти. Ну, то есть нельзя выходить без подготовки. У нас есть оговоренные методы прекращения работы. То есть в любой момент, если тебе некомфортно, ты можешь просто сделать шаг назад. За нами присматривает обязательно режиссер, еще одна режиссер, моя подруга тоже, которая с нами в театральной группе. То есть они контролируют ситуацию постоянно, если вдруг что-то, какие-то границы переходятся прям сильно. Но они издалека это делают, но, тем не менее, ты чувствуешь вот эту опору, поддержку. Плюс мы всегда проговариваем все после, если были какие-то... Это, в принципе, тоже же терапия такая общая. Мы уже потом сидим, и каждый рассказывает, где для него было трудно, что было тяжело, какие люди смутили чем, да. Особенно первое время это важно. И при этом, при всем, есть такая волшебная штука. Это позиция наблюдателя. Это то, что ты тут физически как бы стоишь, но ты не реагируешь так, как обычно ты в жизни реагируешь. То есть ты не эмоционируешь сразу же, ты это все не воспринимаешь на свой счет. А ты просто, ну, такая игра, что ты наблюдатель. Ты стоишь, смотришь на это. Угу. Вот здесь мне почему-то стало дискомфортно. Давай отметим этот факт. Но тут же тоже как, наверное, как с ребенком, опять же, почему-то вернусь к этой аналогии, когда ребенку там плохо или когда он вот сейчас старается пройти какой-то путь прямо у тебя на глазах, ты про себя не думаешь. Mm-hmm. И ты к зрителю относишься так же, что это я его сейчас за руку держу. Мне нельзя тут свалиться в какие-то свои мысли, там, чем-то вообще... куда-то в бок уйти. Нет, я вот занята этим процессом непосредственно. И когда занят этим процессом, ну, мы стоим по 2 часа. Я сначала думала, что я не выстою, что я свалюсь, упаду. Нет, абсолютно спокойно стоишь. Правда, ты потом тело начинает доходить, что ты 2 часа стояла, не шевелилась. Потом ты тихонечко выходишь, и, ну, все.
Но при этом вы создаете пространство безопасности и принятия.
Да.
Ценой своей безопасности и ответственности.
Да. Ну, вообще, ответственность-то надо добрать, иначе не повзрослеть. Ну, в смысле, и я имею в виду не повзрослеть, в смысле стать взрослым, да, а не повзрослеть как профессионал в том числе. То есть ты не вырастешь, если не будешь брать ответственность, если... В чем задача-то? Не просто же, типа, да, я беру ответственность за всех этих людей, а потом что-то случается, и ты такой, а что с этим делать? Нет. Это когда я понимаю, что может случиться, и я знаю, что я буду делать. Но когда я начала делать, ну вот начался мой путь вот с этого перформанса, когда я начала это делать, я поняла, что другого театра мне не надо. Ну все, там уже не работает в обратную сторону. Ну неинтересно уже выйти на сцену, да, что-то... Я не обесцениваю работу актеров сейчас ни в коем случае. Это мои коллеги, я их очень люблю, уважаю. Я знаю, что многие из них там проходят вообще через сущий ад. Внутри себя, то, как они глубоко уходят в роли, то, какие сложные роли они делают. Ну, просто для меня, конкретно для меня, как для человека, вот, другой театр для меня не интересен. Он не дает мне столько. Бэби-спектакль — это еще более потрясающая вещь, потому что, в принципе, мы опираемся на то же самое, только, ну, тоже в пространстве безопасности, любовь. А мы просто являемся, в принципе, носителями этой чудесной любви, да, мы ее так высвечиваем, что она есть вообще-то, вот она здесь. Бэби-спектакль «Круглый год» — это история про зиму, весну, лето и осень. Все оно сделано из бумаги, и идет оно в большом таком шатре, в куполе, в бумажном куполе, купол, который обшит бумагой. И это спектакль для самых маленьких. И это еще интереснее, потому что самые лучшие, самые перформативные вещи, которые могут случиться, случаются с ребенком. Потому что ребенок еще находится в таком надличностном поле, он еще как бы себя не определяет, да, как какую-то единицу. Мы сейчас про совсем маленьких, совсем-совсем маленьких. И ты как бы выходишь к нему туда же. И это замечательно. Это прекрасно, потому что им ничего не нужно объяснять, они считывают, они видят, когда ты честный, и все, и этого достаточно. Но прийти к этому очень сложно. Просто спектакль, он построен на нескольких аспектах. Это, безусловно, сами декорации, которые привлекают ребенка и которые многим детям нравятся, и которые они могут щупать, трогать, засовывать в рот. Все то, что мы любим. Часто у нас на спектаклях мамы кормят грудью. Это очень красиво, потому что они как бы не отрываются от процесса жизни какого-то своего. И при этом их приносят вот в это пространство, которое фактически создает перед ними микроверсию мира. Да? То есть такое мировосприятие формирующееся. В принципе, задача бэби-спектакля — это сформировать такое мировосприятие. Ну, то есть, ага, у нас есть 4 времени года.
В модели.
Да, 4 времени года. Так, замечательно, все, прошли. Все хорошо, все закруглилось, цикл закрылся. Замечательно. Ребенок счастлив. Дети потом после спектакля остаются в этом куполе и могут там ходить, бегать, трогать все, что угодно. В процессе спектакля они сидят на подушках, мы их не разделяем сценой и зрительным залом. То есть они могут встать, пойти за нами. То есть это абсолютно вот вообще защищенная, ну, не импровизация, там есть точечки, по которым мы идем, да. Но в плане того, что дети будут делать все, что хотят, да. А в плане того, что мамы наконец-то выдыхают и тоже чувствуют себя в каком-то таком теплом, уютном коконе, тоже, да. Потому что они еще единое все-таки целое, они это смотрят как бы вместе. И если ребенку спокойно, мама счастлива. Потом еще есть музыка живая. Это там глюкофон, металлофон, ксилофон. То, что вообще какие-то магические истории создает. И актрис, сколько от аспектов я перечислила. Четвертый — это актрисы. У нас абсолютно нейтральные платья. Мы не играем ничьи роли. Мы не обманываем детей, потому что дети очень не любят, когда вот это... Ага. Но это же не собака. У него же лицо человека. Хм. А почему на нем костюм собаки? Расскажи мне, пожалуйста. Нет, у нас нет никаких ролей. Мы просто присутствуем, как некая такая сборная мама, такое что-то материнское, которое ходит, этот спектакль проводит. То есть у нас там сугроб превращается в ручейки, ручейки собираются, ручейки становятся, там, не знаю, речкой, по речке плывет кораблик, из кораблика появляется цветочек, ой, и весна наступила. Ну вот, то есть это такие вещи, которые без слов абсолютно понятны, все образы считываются, и...
То есть вы их мягко вводите в эту микромодель,
да,
времен,
да,
года, да, фантазируя, что вокруг стихии.
Mm-hmm. И что все можно создать, в принципе, своими руками. То есть мы им еще даем такое ощущение того, что они все творцы немножко уже, да, что мы даем им ощущение того, что театр — это не страшно, потому что это часто первое посещение театра. Ну вот последнее время очень много взрослых людей, которые приходят одни на спектакль. И им очень хорошо. Тут у нас вышел наш друг, пришел к нам на спектакль, его дочь уже маленькая была на спектакле до этого с мамой, а он вот в этот раз смог посмотреть его, и он вышел со спектакля и сказал: «Я не понял, как это сработало на меня. Это же, ну, это же действительно на самом деле, если я вот вам рассказываю, это все очень просто. Это такие банальные вещи, которые просто есть». Вот он вышел и сказал: «Для меня это был утробный спектакль. Я ощутил себя как будто бы в утробе, и это было очень хорошо и важно». И, наверное, то, что дети сидят рядом и реагируют абсолютно живо, дает возможность и взрослым тоже реагировать по-настоящему. И, в принципе, задача актрис в этом спектакле — это именно создание, опять же, взаимодействия с реальностью. То есть мы такие немножко творцы этого мира маленького в куполе. И мы же работаем с любым настроением ребенка. То есть, в принципе, 90% случаев — это когда дети заходят, они очень часто плачут, когда заходят в купол, потому что их принесли куда-то в незнакомое место, там, и так далее. Они заходят в купол, и мы начинаем спектакль, и через минуту, в принципе, никто не плачет. Ну, значит, это работает. Получается так.
У меня большое такой какой-то отклик, восхищение, радости тому, что ты рассказываешь. Для меня это такое пространство, где человек и ребенок, и взрослый может быть увиденным таким, какой он пришел. Ему не надо делать то, что мы должны делать во всех остальных пространствах. Это себя как бы одну роль предъявлять из множества, которые у нас есть. Да, здесь можно та, которая выпала, вот в той быть и находиться. И тебе разрешают быть в ней, и при этом что-то дают в ответ. И здорово то, что вот про ориентацию в мире, я думаю, у многих взрослых пропущена эта стадия, когда им просто бы спокойно рассказали про мир. Мы всунуты в него, а нам так и ничего не рассказали. Вы рассказываете, и утробный, да, как будто бы вот это давно надо было сделать. И, может быть, и сейчас взрослый человек нуждается в том, чтобы кто-то бы как-то вот... Зима, весна, лето, осень, и я здесь.
Подружил его с внутренним ребенком.
А, да, но и взрослый тоже, потому что если пропущено там, то и все остальное тоже немножечко хаотично.
Немножко едет, да. Это по типу же сказки любой, да. Любая сказка — это история про мировосприятие. Почему их рассказывали-то, в принципе? Потому что ты рассказываешь ребенку, как все дальше будет строиться в жизни. То есть вот это так, вот здесь так. И ты даже даешь ему варианты, которые он может выбрать. Сказка любая дает варианты. И в целом я раньше сама не задумывалась про то, что взрослым так это важно, пока ко мне не начали подходить взрослые после спектакля и говорить: «Спасибо вам, это было, ну, как это было мне нужно». Я думаю: «Да? Окей, хорошо». Ну и потом уже как-то начало схватываться, что, видимо, да, видимо, нужно всем нам.
Еще меня удивляет, как то, что ты рассказываешь о перформансе, о том, вашем перформансе соответствует, там, не знаю, теории поля Курта Левина, открытием якобы Морена про теле, которое до сих пор, да, научно это не подтвердить, вот это вот теле, то, что всем понятно, но невозможно это описать, не сваливаясь в какие-то эзотерические теории. Этому нет языка, но это есть, и все про это знают, и все этого хотят. И то, что вы это делаете, да, это дает возможность, ну, как бы, побыть там, пощупать, поучаствовать. Круто. Мне очень захотелось побывать на перформансе.
Это здорово, потому что действительно я каждый раз пугаюсь сама, то, что я сваливаюсь в какие-то действительно эзотеричные объяснения, но потом я поняла, что, видимо, это уже никак окончательно не объяснить языком, и, наверное, хорошо, потому что когда я назову это, оно станет вот этим вот названным словом. А пока я не могу это никак описать, кроме как тут я очень сильно машу руками, да, и очень много жестикулирую и играю мимикой на своем лице, потому что я вот все хочу как-то это выразить, но мне действительно проще сказать «приходите все», да.
И как минимум получите опыт сопричастия, соприсутствия, соавторства, а как максимум и что-то большее, может быть,
может быть,
самопознание.
Даша, нет, никому ничего не обещаем.
У меня, наверное, такой как бы подытоживающий вопрос про потребность. Мне кажется, театр, он такое слово, которое как будто что-то подразумевает, а на самом деле у каждого времени, у каждой эпохи свой образ театра, абсолютно разнящийся там с предыдущим. Хотя вроде мы называем это одним словом, да, как некоторое что-то, пространство или способ переживания. И мне интересно, рассуждала ли ты, на какую потребность времени рождается вот эта современная театральная перформативность и ваш перформанс в том числе. Потому что, мне кажется, театр, он просто как очень отзывчивый орган чувства отвечает на то, что нужно сейчас людям.
Вот тут, на самом деле, у меня есть вопрос очень большой, потому что я-то как раз думаю, что театр немножко опаздывает. Не немножко. То есть в общей своей сумме большая часть, да, театральных постановок, она как бы наоборот стремится так крепко стоять на ногах и делать так же, как раньше. Молодых инициатив, да, там, молодых в том плане, что, да, иных, так скажем, иных, не так много, и они не так уж прямо здорово поддерживаются, и они очень разные, да, есть различные вариации социального театра. Ну, Павлович, наверное, самый один из самых известных у нас.
Один из самых здесь известных, просто да. Это про доступность история, да?
Да, да. Но тоже это подготовленность зрителей и так далее. И мне кажется, театр, наоборот, должен идти чуть-чуть вперед. Потому что это такой... Это один из способов воспитания. Ну, по большому счету. То есть мы воспитываем зрителя сами. Мы не можем требовать, чтобы к нам пришел уже идеальный зритель. Нет. Мы занимаемся процессом его вот этого роста, да, какого-то. С одной стороны, вроде должен быть спрос, да, и на него должен быть ответ какой-то. С другой стороны, мне кажется, что в массе своей люди немного ленивы, чтобы думать о том, какой им театр там нужен, хочется там, еще что-то. Нет. Оно как-то должно, да, почувствоваться во времени, и мне кажется, в идеальном мире театр — это считывание потенции, куда направлено общество. Оно же все равно ощущается, куда мы все движемся. Ну вот это вот какая-то, да, цель.
Но чтобы работать на опережение, сами актеры должны быть в какой-то мере бы человеком будущего.
Да. Да.
А вот что это? Кто это? Какие у него потенции, способности, возможности у человека, который предвидит, куда ступать?
А это все еще про взаимодействие с реальностью. Просто это очень тонкое ощущение. Это забавная вещь. Если долго медитировать, ты будешь знать чуть-чуть наперед, что сейчас произойдет, за секунду до. Ну, в том плане, что там вот сейчас упадет камень, но ты этого не пугаешься. Потому что оно как будто бы уже упало, ты это знал, что он сейчас упадет.
Предчувствие.
Предчувствие, да, наверное. Это просто почему я говорю. Там, например, во время того же спектакля или во время перформанса мы... Иногда что-то громкое происходит вокруг, да? Что-то резко хлопнуло, что-то там еще. Вышел какой-нибудь музыкант там. Ну, улица, люди ходят. Обычно для меня это реакция вздрогнуть, а в процессе я это просто слышу. Я такая, угу. Типа, как будто бы я знала, что оно сейчас в партитуру встроится. Потому что, в принципе-то, весь мир и все действия всех людей в нем — это огромная партитура, которая идеально, да, на самом, ну, простроена.
Я поняла, в чем дело. Вы просто практикуетесь в концентрации на принятии происходящего.
И во внимании. Потому что всегда что-то предшествует тому, чтобы сейчас что-то упало. Это про внимание.
Да.
Просто если человек идет и он неустойчив, да, на своих ногах, то есть шанс, что он уронит стеклянную бутылку, которую он несет на одном вытянутом пальце, там, например. Это история про то, что ты просто замечаешь, отмечаешь эти, да, и складываешь их, но быстрее, чем они произойдут.
Угу.
И, наверное, тут то же самое, в принципе, и про театр-то в целом.
Просто более сложная разветвленная структура.
Да, то есть задача, получается, там, современного театра, современных режиссеров, актеров, да, это как можно шире взглянуть mm-hmm. на то, что есть уже. Потому что ведь и историки, да, историки, которые долго занимаются историей, знают, что произойдет. Они могут это предсказать по всем там виткам.
Mm-hmm.
И тут то же самое. Ты смотришь, просто ты смотришь чуть подальше, ты отдаляешься от этого и смотришь. Ага, вот как-то так оно все движется. Угу.
Потому что театр занимается и обществом, и конкретной личностью одномоментно.
Да.
То есть он видит вот эти скрещивающиеся
линии. В идеале, да.
Линии.
В идеале, да, должен видеть. Ну, мы же не всегда можем себе объяснить это даже, но считываешь, что ты это внутри сам себя, ну, внутри себя-то ты это складываешь, и потом из этого что-то начинаешь делать уже. Не обязательно это настолько осознанно и рационально, что ага, мы увидели вот это. Нет. Ну, просто внимание, оно все собирает, 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 потом что-то рождается. Я не знаю, правда, потому что мне кажется, инициатив мало. Сейчас все немножко идет в такое направление больше стабилизации театра и возвращения к таким более классическим постановкам. Опять не то говорю, но да ладно. Ну, в смысле, репертуарным, uh-huh. да, по старому образцу какому-то, вот.
Жалко.
И в целом я вижу сейчас спрос больше на именно развлекательные спектакли среди зрителей. Я вижу это среди моих знакомых театральных. То есть, ну, на более развлекательные спектакли собирается больше зрителей. Но тут уже встает следующий вопрос. Ты хочешь удовлетворять запрос зрителей? Mm. Или ты продолжаешь делать свое дело? И иногда это не сходится. Хотелось бы, чтобы сходилось, но нет. Как-то идем.
Двигаемся дальше.
Двигаемся
да.
дальше.
Напомни, как за тобой можно следить?
Я предлагаю подписаться на нашу театральную группу «Метазеро» ВКонтакте. Где-то до встречи.
Где-то обязательно встретимся.
Да.
Спасибо, Таня. С вами была программа «Быть современником» и ее ведущая Елена Волоченко.
И Дарья Завьялова. До свидания, до новых встреч.